Игнатий Николаевич Потапенко. Записки старого студента. Сборник. Рассказ первый. Не простит. Квартира представляла ряд маленьких тесных комнат, похожих на клетки для зверей. Все они выходили окнами на второй двор, не отличавшийся чрезмерной чистотой. В каждую шла дверь из узкого темного коридора. Каждая была обставлена настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы существовать. В комнате полагалась кровать, стол, два стула. На стене вешалка для платья. В двух стояли комоды, за что взыскивалось рубля на два дороже. Одна комната была исключением. Она помещалась при самом входе направо, тогда как все остальные шли налево. И это окнами выходило на первый двор. И было в ней не одно, а два окна. На них висели белые прозрачные занавески, и подоконники содержались в примерной чистоте. В комнате были те же предметы, что и в других, но можно было заметить и значительную разницу. Кровать была отделена ширмой, стол был отполирован, перед столом помещался диван, правда, далеко не первой свежести, но все же такой, на котором можно было сидеть. Был еще маленький круглый столик, что-то вроде кресла, а в углу стояло приспособление для туалета с зеркалом и с какими-то флакончиками. Что особенно поражало в этой комнате, так это необыкновенная порядочность общего вида. Все всегда было на месте, во всем виделась чистота, щепетильная опрятность. Словом, сразу можно было догадаться, что здесь обитает женщина. Студент Чигринский всякий раз, когда входил в эту комнату, умилялся, сравнивая ее со своей. Его комната помещалась в ряду тех, которые выходили окнами во второй двор. Она была самая миниатюрная из всех. В ней даже нельзя было поставить двух стульев, а стоял только один. Но что больше всего отличало ее от этой, так это то обстоятельство, то у него во всякое время все было вверх дном. Как-то уж так выходило, что не было никакой возможности установить порядок в его комнате. Хозяйка каждое утро прибирала в ней, но через какие-нибудь 5 минут после ее ухода вещи точно сами собой переменяли места, и все принимало такой вид, как будто уже с неделю хозяйская рука не прикасалась к ним. Может быть, это было свойство самого обитателя этой комнаты, переходившее на вещи. Но факт тот, что комната Чигринского на постороннего наблюдателя производила впечатление какой-то заброшенной кладовки, куда сложили разный хлам. Если бы такой наблюдатель заглянул в комнату в то время, когда в ней сидел за столом или лежал на кровати во всей свой длинный рост Чигринский, то он и его причислил бы к хламу. До того странен был внешний вид этого человека. В 8 часов вечера Чигринский сидел на диване в комнате, окна которой выходили на первый двор. Он усиленно кусал нижнюю губу, от времени до времени вытаскивал откуда-то точно из глубины шеи клочья волос, составлявших его бороду, теребил их в разные стороны, запихивал себе в рот и вообще обнаруживал все признаки беспокойства. Он молчал. Молчала также и хозяйка комнаты, Марья Петровна Лопатина. Она была не в духе, испытывала нервную дрожь и постоянно куталась в плед.
«Я не понимаю», — говорила она, — «зачем вы здесь торчите? Если бы вы могли хоть слово интересное сказать, а то ведь вы молчите так же, как и я. Господи, какая тоска!» Чигринский смотрел на нее с отчаянием. С ним это всегда случалось, что именно тогда, когда нужно быть умным, он оказывался дураком. Человек он был вовсе не глупый и при случае мог говорить интересно и даже остроумно. Но вот именно теперь, когда он много дал бы за то, чтобы Марья Петровна улыбнулась, в голове его не оказывалось ни одной сколько-нибудь сносной мысли.
«Да ведь вы же всегда говорите, что я никуда не гожусь.
мрачно промолвил Чигринский. «Это только лишнее доказательство».
«Ах, это меня очень мало утешает».
Чигринский казался несчастным. Лопатина вообще не особенно жаловала его своей любезностью, но иногда ему казалось, именно в такие моменты, когда у него в голове оказывались мысли, и он становился занимательным, иногда ему казалось, что она слушает его со вниманием и даже начинает относиться с симпатией. Но это случалось редко. Большую частью ей, бываю с ним, скучно, и она искала другого общества. А между тем Чигринский каждым месяцем замечал, что Лопатина все больше и больше привлекает его к себе. Она появилась на его горизонте с год тому назад. Первое время она показалась ему очень странной. Чрезвычайно живая, нервная, она поражала своими неожиданностями, нередко казавшимися неловкими и бестактными. На нее иногда находило такое настроение, что она вдруг начинала говорить всем то, что думала о них. Выходила резко и никому не нравилась. Наружность ее не представляла ничего выдающегося. У нее было маленькое лицо с мелкими чертами, маленькие глазки отличались живостью и переменчивостью выражения. Но, в общем, в этом лице было что-то необыкновенно привлекательное, что-то задорное, интригующее. Вот на эту-то удочку и попался Чигринский. Именно глаза ее заинтриговали его, а затем она начала интересовать его все больше и больше.
«Слушайте», — сказала Лопатина, — «я думаю, лучше будет, если вы уйдете к себе».
«Что ж, если я вам так надоел...»
«Ах, нет, не то. Но мы с вами оба представляем две такие мрачные фигуры, что лучше нам провести вечер врозь».
«Я уйду», — промолвил Чигринский. «Но ведь вы знаете, как мне будет грустно. Ведь вы знаете...»
«Ах, знаю, знаю, знаю», — нервно заговорила Лопатина. «Так ведь это же ничего не помогает. Вы влюблены в меня, да? Ну, это глупо».
«Почему же глупо?» — спросил Чигринский.
«Да так, просто глупо, да и только. Вообще глупо быть влюбленным. Это детское занятие».
Чигринский встал и изобразил желание уйти. В это время в передней раздался сильный звонок, потом по коридору зашлепала туфлями хозяйка, которая почему-то всегда была не одета и всю жизнь носила какие-то ночные костюмы. Может быть, это происходило от того, что она ютилась в темной дыре, где можно было поставить только кровать, а все остальные углы отдавала жильцам. Еще минута, загрохотал болт у двери, и затем в комнату протянулась рука, подававшая письмо. Лопатина оживилась, вскочила с места, схватила письмо и с радостным криком открыла его.
«Вот, кстати!» Уже совсем другим голосом воскликнула она. «Оказывается, что сегодня вечеринка? Уж я не знаю, какая. Вот тут написано. На билете».
«Вам прислали билет?» — спросил Чигринский.
«Да, вот, посмотрите».
«Кто же это?»
Он спросил это с каким-то новым оттенком в голосе. Кажется, он ревновал Лопатину к тому, кто прислал ей билет.
«Право, не знаю», — промолвила Марья Петровна, но при этом взглянула на него искоса и заставила усомниться в том, что говорит правду.
«Значит, вы идете?»
«С кем же я пойду?»
«Да, это вопрос», — промолвил Чигринский и отвернулся. Может быть, он боялся именно тех слов, которые были тотчас же вслед за этим произнесены.
«Послушайте, вы должны идти».
«Я?» И он усмехнулся почти саркастически, причем этот сарказм, конечно, относился к нему самому.
«Конечно, вы! Что ж тут удивительного? Вы всегда говорите о ваших чувствах, а не хотите проводить меня на вечер?»
«Да видите ли, Мария Петровна, чувство — это одно,
а одолжение — другое?»
«Ах, нет же, нет, вы меня не так понимаете, но...» Он замялся. Решительно ему трудно было объясниться. Но Мария Петровна требовала, чтобы он во что бы то ни стало шел с нею. Тогда Чигринский почувствовал решимость напрямик сказать ей, в чем дело.
«Слушайте, Марья Петровна, неужели вы думаете, что я могу проводить вас?
Почему же нет?
Да вы взгляните на меня.
Ну-те, я гляжу.
Да вы присмотритесь хорошенько».
Марья Петровна подошла к столу и взяла даже свечку и слегка комическим видом начала тщательно осматривать его. Вдруг она рассмеялась.
«Однако, в самом деле... Но как это удивительно! Я вас знаю столько времени и никогда этого не замечала. Да, это невозможно».
«Вы не замечали от того, — с видимым смущением говорил Чигринский, — что вам это еще ни разу не понадобилось? Какое же вам могло быть дело до моего костюма?»
«Да, только теперь Марья Петровна разглядела, во что был одет Чигринский. Она знала, что он был очень беден, жил скудными уроками, но не подозревала, что бедность его доходит до такой степени. Сюртук у него был до того потерт и изношен, что в некоторых местах блестел, как хорошо вычищенный сапог. Подкладка истеклась, и кое-где концы ее в виде черных ниток и тряпиц выглядывали из рукавов и из-под полы. Крахмальная манишка, воротничок, манжеты — все это отстояло от стирки по крайней мере недели на две. Но самое ужасное — это были его узенькие, совершенно обтягивавшие ему ноги брюки, слишком длинные, внизу истертые, оканчивавшиеся какой-то бахромой странного вида. С глубоким смущением стоял перед нею Чигринский и мечтал о том, чтобы ему как-нибудь провалиться сквозь землю.
«Да-да, в таком виде нельзя, конечно», — говорила Лопатина.
«Но послушайте, я хочу пойти на вечер. Вы должны проводить меня».
«Марья Петровна», — отвечал Чигринский, — «ведь вы же знаете, как я хотел бы этого, вы знаете мои чувства».
«Ах, Господи, зачем тут чувства? Тут надо сюртук и рубашку, а вы говорите о чувствах. Чтобы пойти на вечер, вовсе не надо никаких чувств».
«Но что мне делать? Что же я могу поделать?» — восклицал Чигринский.
«Почем же я знаю? Не могу же я доставать вам сюртук? Согласитесь сами, что это невозможно».
Чигринский начал задумчиво и нервно ходить по комнате. Лопатина уселась за стол, подперла голову руками и, видимо, испытывала страшную досаду. Его шаги раздражали ее, и она, сидя к нему спиной и не поднимая головы, нервным голосом промолвила:
«Слушайте, если вам так уж очень хочется ходить, то вы можете делать это в своей комнате».
Чигринский остановился, скорбно посмотрел на нее, потом направился к двери и вышел. Он прошел по темному коридору, в котором горела прибитая к стене маленькая лампочка, однако очень много копоти и мало света. Он вошел в свою комнату и зажег свечу. Он не мог сидеть или лежать на месте, и его прогулка походила на какие-то безумные прыжки. Сделав 3 шага в одном направлении, он должен был возвращаться. «Существо женщина», — философски размышлял Чигринский. До какой степени она зависит от каприза, от случайности? Не будь этого билета, ведь она спокойно просидела бы весь вечер дома. Но затем он представлял себе Лопатину, сидящую за столом, в той позе, в которой он ее оставил. Воображал, какое она переживает негодование по отношению к нему, и ему казалось невозможным оставлять дело в таком положении. Он очень дорожил ее расположением.
«После этого она меня совсем возненавидит», — с отчаянием думал Чигринский.
Рядом, сквозь наглухо запертую дверь, слышалось легкое похрапывание. Соседнюю комнату занимал студент-техник Хохол по фамилии Булыга. Он уже 2 дня не выходил из комнаты. Булыга был очень мнителен и вечно воображал себя опасно больным. На этот раз он схватил легкую простуду и по обыкновению вел себя так, как будто ему предстояла верная смерть. У Чигринского вдруг мелькнула мысль попросить у него одежду. Он постучал в дверь.
«А что вам?»
– болезненным голосом отозвался Булыга. «Можно к вам зайти на минутку?» – спросил Чигринский.
«Зайдите».
Чигринский быстро перебежал из своей комнаты в соседнюю. Булыга лежал на кровати, натянув на себя одеяло до подбородка. На стуле, стоявшем у изголовья, были какие-то лекарственные пузырьки с рецептами и горящая свечка. «Как ваше здоровье?» – спросил Чигринский, больше для того, чтобы как-нибудь обнаружить участие и этим расположить Булыгу в свою пользу.
«Скверно», – ответил Булыга. «Кашляю. Должно быть туберкулы».
«Слушайте, не можете ли вы мне сделать одолжение?» Булыга уже после этих слов посмотрел на него испуганными глазами. Дело в том, что он был сравнительно с другими порядочно обеспечен. Он правильно получал из дому деньги и мог бы жить в гораздо лучшей квартире, но из экономии поселился здесь. Чигринский, положим, не любил брать взаймы, потому что не рассчитывал на исправную отдачу. Но Булыге было хорошо известно, что у соседа никогда денег не бывает, поэтому он тотчас же заподозрил, что у него хотят просить деньги.
«Ох, знаете, я просто не знаю, что делать», — сказал Булыга, желая наперед отвадить соседа от просьбы. «Вот уже неделя прошла, как должен получить из деревни, а ничего не шлют».
«Пришлют», — успокоительно заметил Чигринский. «Вам ведь всегда присылают. Скажите, Булыга, ведь вы сегодня никуда не идете?»
«Куда же я могу выйти? Разве что-нибудь экстренное?»
«Ну, что же, может быть, теперь экстренное вечером? Так значит, вы никуда не едете?»
«Да что вам за дело до этого, еду я или нет?»
«Да уж, значит, есть дело, коли спрашиваю. Тут, видите ли, такое обстоятельство. Мне надо пойти сегодня в одно место, приличное. А костюм мой, сами видите, каков».
«Так вы хотите в мой одеться?»
«Да, если позволите».
«Ну, знаете, я этого никогда не делаю. Во-первых, вы длинный, а я короткий».
«Да это ничего. Тут главное, чтобы там, где полагается сюртук, был сюртук. А уж какое, это не важно».
«Нет уж, оставьте, пожалуйста. Терпеть не могу, когда мои вещи кто-нибудь носит».
«Так не дадите?»
«Нет».
Чигринский ушел к себе. Минут через 10 после этого в дверь его постучались, и затем раздался голос Марьи Петровны.
«Слушайте, Чигринский, идите сюда».
Чигринский побежал в ее комнату.
«Мне страшно хочется поехать. Я должна пойти сегодня. Я бы сама пошла, но это ужасно далеко, я боюсь».
«Может быть, я проводил бы вас, а оттуда бы вы как-нибудь сами, что ли?»
«Нет. Как же? А вдруг я там не встречу знакомых?» «Нет, вы уж лучше достаньте как-нибудь себе».
«Я просил Булыгу, он не дает».
«Ах, Булыга. Постойте-ка, я у него попрошу».
«Не даст».
«А может быть, и даст».
Марья Петровна в этом случае припомнила, что Булыга тоже не совсем был равнодушен к ее глазкам. Она отправилась к его двери и постучала.
«Ах, Господи, да ведь я же сказал, что не могу!»
Крайне недовольным голосом отозвался Булыга, по видимости, совершенно уверенный, что это Чигринский возобновляет свои домогательства.
«Послушайте, Булыга, это я!» – промолвила Марья Петровна.
«Ах, вы! То есть это вы?» – воскликнул Булыга.
И, несмотря на то, что дверь была затворена, из вежливости встал с кровати.
«Ну да, к вам можно?»
«Да, пожалуйста!»
Только у меня не совсем тут в порядке.